Моника Кристенсен. Голландская могила. Пролог. В кабинете, расположенном в здании старой электростанции, было не продохнуть. Там, склонившись над чашками с самогоном и кисловатым кофе, сидели трое работяг из Нью-Олесунна. В свое время в это крошечное помещение с трудом втиснули обшарпанный диван, письменный стол, теперь приткнувшийся к стене, и колченогое конторское кресло без подлокотников. На стенах висели плакаты, напечатанные в 50-х и прикрывавшие самые отвратительные пятна. Механик притащил с собой обогреватель, и теперь тот тихо потрескивал, пытаясь победить подступавший с улицы холод. Утро еще только занималось, и на ясном небе висела луна, заливая светом скованные стужей ледники вокруг Нью-Олесунна. Научный городок располагался далеко на севере, дальше люди просто не выжили бы. Перед наступлением зимы ученые собрали приборы и уехали. Лаборатории опустели. Люди возвращались сюда лишь в апреле или мае, а основная исследовательская деятельность приходилась на лето. Однако были здесь и те, кто не уезжал, те, благодаря кому зимой жизнь в городке не умирала окончательно. Никто из зимовщиков особо не распространялся про полярную ночь или одиночество. Разговаривали они грубовато, а от их шуток, казалось, и молоко запросто могло скиснуть. Свободное время они проводили в охотничьих избушках и гоняя на снегоходах. Была суббота, и официально рабочий день уже закончился. Но наступали выходные, и впереди их ждал целый свободный день. Жители разбились на небольшие группки, чтобы пропустить стопку-другую перед тем, как разбрестись на заре по домам. Множество старых домов в поселке уже больше 30 лет стояли пустыми. Жильцы уехали оттуда сразу после закрытия шахт. Иногда трое друзей пробирались в один из домов, который когда-то принадлежал, видимо, какому-нибудь горному мастеру, давно умершему. Рассаживались на сделанных в 50-х креслах среди детских игрушек и пахнущих плесенью книг, и проводили там не один веселый вечер с бутылкой чего-нибудь покрепче. Но когда об этих ночных вылазках узнал начальник станции, им не поздоровилось. Он на несколько дней ввел ограничения на употребление спиртного, и поэтому в этот раз неразлучная троица обосновалась в каморке механика в здании бывшей электростанции. Здесь было так холодно, темно и пыльно, что сюда никто бы и не подумал соваться. Через час механику пришлось на несколько минут покинуть веселую компанию. Он встал и вышел на лестницу. Но двое собутыльников едва заметили его отсутствие. Туалет располагался в другом конце ветхого каменного здания, и путь туда пролегал по просторным залам с покрытыми пылью генераторами. Механику эта дорога не нравилась. В привидения он не верил, но расхаживать по холодным темным помещениям, на стенах которых за много лет намерзли сосульки, ему не хотелось. Поэтому он вышел через боковую дверь на улицу и пристроился на верхней ступеньке старой деревянной лестницы. Ночь выдалась тихая и спокойная. Механик замер, слегка покачиваясь. Лестница здорово обледенела, и поэтому его ноги в ботинках на деревянной подошве скользили. В этом году самые страшные морозы вновь пришли в марте. Стужа крепко вцепилась в городок и уже несколько недель не ослабляла хватки. Пару часов назад температура упала до минус 40. Сейчас, правда, чуть-чуть потеплело, но механик все равно постарался управиться побыстрее и вскоре уже застегивал ширинку. Он замер и напоследок взглянул на небо над деревянными домиками Нью-Олесунна и на линию залитых лунным светом гор на горизонте. Лед на морском берегу словно впечатывался в темное небо, а еще дальше, совсем возле воды, поблескивал ледник Конгсвеген. Край ледника на 50 метров вздымался над водой. так что на снегоходе заехать на ледник прямо с фьорда еще никому не удавалось. Зато трасса, ведущая в Лонгейр, южнее проходила прямо вдоль берега, поднимаясь по крутым холмам к моренному валу, а на востоке взбиралась на горные кряжи. Механик уже собрался было вернуться внутрь, когда заметил по другую сторону Конгсфьорда, возле полуострова Блумстрандоя, какое-то темное движущееся пятно. Зрением он отличался неплохим, но пятно было чересчур далеко. Не двигайся оно, механик вообще едва заметил бы его. Он прищурился и поежился. Темное пятно двигалось необычайно быстро. «Снегоход?» Механик замер, перестал дышать и прислушался. «Нет, ничего, только жужжание генераторов на новой электростанции неподалеку. И больше ничего. В эту ночь даже ветер не взметал в воздух снег, одеялом укутавший стены домов и поблескивавший на морозе. Сначала механик решил вернуться в помещение, а про пятно забыть. Но когда он вошел в прокуренную каморку, то первым делом снял с гвоздя возле двери бинокль. Приятели взглянули на него, но даже и не заметили, что механик вновь вышел на улицу. Его не было еще несколько минут, а потом он вернулся и молча опустился на конторское кресло. На этот раз его собутыльники почему-то прервали беседу и уставились на него. Лицо его заливала какая-то сероватая бледность, а вокруг глаз виднелись красные круги от бинокля. Электрик вздрогнул. Что-то случилось, решили они с водопроводчиком. «Там снегоход на льду. Похоже, на ледник едет». Приятели, молча выжидая, смотрели на механика. Странно, что кто-то решил прокатиться на снегоходе именно сейчас, холодной темной ночью. — Там, на льду около Блумстрандоя. И едет прямо на Конгсбрейен. Двое других медленно кивнули. Из-за приливов и отливов лед возле ледника Конгсбрейен нередко трескался, а по самому леднику передвигаться было крайне опасно. Порой люди падали в ледниковые трещины и разбивались насмерть. Год назад ледник выбросил старый снегоход. Когда-то давно на нем ездил один из туристов. Тогда все местные жители ждали, что лед вскоре вернет и самого туриста, или, точнее говоря, его останки. — Да уж, ночью там ездить опасно, — медленно произнес электрик, судя по диалекту, уроженец Южной Норвегии. — Но это ж наверняка кто-то из Нью-Олесунна. Значит, и дорогу знает, верно? Механик покачал головой. Кое-что ему совсем не нравилось. Он понимал, что расскажи он все на чистоту, и придется очень пожалеть. Над ним потом всю зиму будут насмехаться. И, возможно, протрезвев, он откажется от своих слов. Но как раз сейчас остановиться он был уже не в силах. Его прямо-таки распирало. «Я в бинокль поглядел. Смотрю, а на снегоходе двое. А у того, что сзади сидел...» Механик схватил бутылку со спиртом и жадно отхлебнул прямо из горлышка. «У него, похоже, головы-то и не было. Тело вроде как было, но только до плеч». Глава первая. Белый медведь. Первое в этом сезоне туристическое судно медленно отчалила от пристани в Лонгейре. На носу поеживались от холода те немногие храбрецы, кто отважился на это путешествие. Мотор громко заревел, а вода между причалом и обшивкой судна забурлила под лопастями винта. Корма медленно отдалялась от причала, и капитан на мостике довольно улыбнулся. Еще бы, он управляет настоящим полярным кораблем, спереди и сзади оборудованным боковыми подруливающими устройствами. Как и полагается туристам, пассажиры захлопали в ладоши, а кто-то даже закричал «Ура!». Кучка зевак на пристани могли сами убедиться в том, что белый медведь — прекрасное судно. ни следа ржавчины, а оба борта щедро выкрашены в красный цвет. Денег на судно не пожалели, и это каждому было ясно. Братья Ольстин, бизнесмены из Тромсё, сами неоднократно совершали морские рейсы на Шпицберген, а недавно стали владельцами круизного судна. Они наблюдали за отплытием, пока судно не скрылось из виду. Они гордились собой. С погодой, надо сказать, не повезло. С утра над Арктическими островами образовалась зона низкого давления. Опустившись на воду и лед, теплый воздух устремился на север. В устье фьорда выросла стена липкого серого тумана, закрывшая вид. Теперь те, кто находился на носу белого медведя, могли разглядеть лишь нечеткие контуры там, где прежде были Лонгер и горы. Кое-где еще виднелись пятна грязного снега. Дороги раскисли, и на подошвы, одежду и колеса налипали комки несмываемой грязи. Для арктического туризма июнь был, пожалуй, самым неподходящим месяцем. Но ничего, как только судно отойдет подальше от берега, погода наладится, и настроение у туристов наверняка улучшится. К сожалению, пассажиров на борту было чересчур мало, явно недостаточно, чтобы расходы окупились. В круиз под названием «Арктическая мечта», первый круиз сезона, отправились всего 7 человек, большинство из них – англичане. Сейчас все они, несмотря на пронизывающий холод, стояли у борта, стараясь не упустить тот момент, когда судно выйдет из Исфьорда. Это в основном были люди средних лет, которым пришлось экономить, поэтому они и ограничились самым дешевым вариантом путешествия на Шпицберген. Однако судно было настоящим китобойным, отремонтированным и приведенным в порядок. Обшивка корпуса была достаточно крепкой для полярных рейсов. Изначально судно предназначалось для китового промысла в Антарктике. Кое-где к северо-востоку от Лонгиера лед на Исфьорде еще не сошел. Но белый медведь смело двинулся по льдинам прямо в открытое море. Вообще-то июнь не самое подходящее время для круиза. Один из братьев говорил об этом еще прошлой осенью. Но слова его пропустили мимо ушей, ведь второй брат вложил в проект намного больше средств. Чем раньше они начнут, тем больше заработают, так он решил. Поэтому они разместили объявления в норвежских и зарубежных газетах. К удивлению младшего брата, этого оказалось достаточно, чтобы клиенты начали звонить по указанному номеру и бронировать каюты. Только вот первый круиз, стартующий из Лонгиера 19 июня, собрать оказалось непросто. Судовладельцев связывали узы семейные, но друзьями они не были. Они часто не соглашались друг с другом, зато и ссорились редко. Вместе они пережили немало разочарований в бизнесе, однако друг без друга не справились бы. Ни у одного из них не было достаточно денег, чтобы выйти из множества акционерных обществ, владельцами которых они являлись. Внешне они были на удивление похожи. Тучные и круглоголовые, с жидкими волосами и одутловатыми лицами, но с невероятно обаятельными улыбками. Прошлая осень выдалась суматошной. Если бы братья заранее знали, сколько им нужно будет оформить сертификатов и деклараций, чтобы организовать туристические круизы на Шпицберген, они бы вообще не стали ничего затевать. Но они все же были бизнесменами и уже немало вложили в разные связанные со Шпицбергеном проекты, начиная с нефтеразведки и поисков золота и заканчивая небольшой авиакомпанией и отельным бизнесом. Но пока все эти предприятия оставались неприбыльными. Их деловые партнеры в разных банках, а таковых пришлось завести много, давно перестали восхищаться дорогими ужинами в лучших ресторанах Тромсё, куда их водили братья. Так что новоиспеченным судовладельцам пришлось самим думать, где раздобыть деньги. На них уже висел долг, и поэтому с пассажиров потребовали оплатить поездку за несколько месяцев вперед. Персоналу судовладельцы платили не слишком щедро и даже слегка нарушали установленные тарифы по зарплате. Но, несмотря на это, экипаж они подобрали неплохой. Капитан, который давно уже вышел на пенсию, штурман, которого выгнали с предыдущего места за ругань с начальством, пьющий, правда, не всегда, а лишь время от времени, механик, у которого не хватало сертификатов, стюарт, работавший в Нью-Олесунне, а сейчас взявший отпуск и отправившийся в этот рейс просто потому, что ему вдруг захотелось, и, наконец, веселый молодой матрос. Вообще-то в экипаже судна подобного типа должно быть на одного человека больше, и поэтому гид, которую они наняли в последний момент, должна была также выполнять обязанности матроса и буфетчицы. Она была шведкой, что один из братьев считал преимуществом, а другой — катастрофой. Гид уже 2 месяца прожила на Шпицбергене. Чтобы подзаработать, она бросила учебу в Стокгольмском университете и отправилась сюда. Сначала она сидела на телефоне, помогая судовладельцам бронировать каюты, а помимо этого оформляла разрешение на посещение различных географических и исторических достопримечательностей. В обязанности Анетты входило также поддерживать связь с управлением губернатора острова, которое осуществляло здесь функции полицейского отделения. В основном эта связь ограничивалась встречами, на которых Анетта узнавала о действующих правилах охраны окружающей среды. Впрочем, по окончании встречи девушка благополучно обо всем забывала. С губернатором острова Хансом Бергом Анетта лишь однажды встречалась лично, и то случайно столкнувшись с ним в приемной. Она решила во что бы то ни стало произвести на него хорошее впечатление, на тот случай, если потом попадет в какую-нибудь передрягу, и поэтому наградила губернатора своей самой обворожительной улыбкой. Губернатор же все равно ограничился лишь коротким приветствием. Анетта его слегка побаивалась. Это был ее первый год на Шпицбергене в качестве гида, и ей не хотелось, чтобы из-за каких-то недочетов ее уволили. Ее новый работодатель, судоходная компания, никаких гарантий не давала. Анетта старалась читать и узнавать как можно больше про заповедные зоны и достопримечательности Шпицбергена. Дрожащие пассажиры, которым надоело любоваться льдинами и размытыми очертаниями гор, пошатываясь, спустились в салон вскоре после того, как белый медведь отчалил. Некоторые из них прибыли на причал сразу из аэропорта и едва успели к отплытию. Анетта устроилась в углу с блокнотом в руках и начала подсчет. Не снимая верхней одежды, туристы расселись в зеленых плюшевых креслах. Чтобы привлечь к себе внимание, гид похлопала в ладоши.
«Дорогие пассажиры, добро пожаловать в круиз вдоль западного побережья Шпицбергена!»
Чуть запинаясь, проговорила она по-английски.
«Ваше путешествие будет по-настоящему волшебным, и мы сделаем для этого все, что от нас зависит. Я ваш гид, и вы можете обращаться ко мне в любое время дня и ночи с любыми вопросами».
Она слегка поклонилась.
«Номер моей каюты 203. Это прямо по коридору и налево».
Стюарт, спрятавшийся в углу за газетой, довольно улыбнулся. «Что ж, будем знать», — подумал он. По меркам Шпицбергена Стюарт был настоящим ветераном. Он провел на архипелаге уже больше 20 зим. Большую часть времени он находился в Нью-Олесунне, почти заброшенном шахтерском городке далеко на севере. Сам он предпочитал отдыхать в более теплых уголках земного шара. Выкладывая кучу денег, по слухам почти 20 000 крон, за то, чтобы прокатиться вокруг Шпицбергена на тесной лодчонке, люди просто не представляют себе, на что подписываются. Так он считал. Гид тем временем продолжала.
«Прямо напротив меня живут супруги Тюбринг. Господин и госпожа Тюбринг, встаньте, пожалуйста». К Клара и Пер Кристиан. Кстати, ничего, если я выдам ваш маленький секрет и скажу, что вы здесь в свадебном путешествии?» Клара и Пер Кристиан встали, и было видно, что они смущены. Тюбринги уже явно разменяли пятый десяток. «Госпожа Лорелей Хемминг и ее дочь Ада. Две женщины, одна одетая в твидовое пальто, а вторая во что-то цветастое, встали и натянуто улыбнулись. С другой стороны от моей каюты живет Роланд Фокс. Господин Фокс — известный фотограф и работает в Лондоне в газете «Ивнинг Стандарт». Если все мы очень попросим, то, возможно, во время путешествия он перед нами выступит». Однако Роланд Фокс явно не пришел в восторг при мысли о выступлении. И, наконец, инспектор Себастьян Роуз и его супруга Эмма из Бристоля. «У нас на борту настоящий главный инспектор британской полиции. Повезло, правда? Супруги Роуз живут дальше всех, в большом люксе. И если вы вдруг найдете на борту труп, то знаете, кому сообщить». И Анетта засмеялась над собственной шуткой. Но пассажиры пока еще толком не познакомились, поэтому смеяться не спешили. «Итак, еще раз приветствую вас на борту. Ваш багаж уже в каютах. Надеюсь, ничего не перепутали. Увидимся за приветственным коктейлем. Назовем его «Ледокол». Здесь, в салоне, перед ужином. Ужин начинается в 7 в кают-компании. Она находится на палубе над нами. После ужина я приглашаю вас снова в салон. Мне хотелось бы более подробно рассказать, что именно мы увидим и какие достопримечательности посетим во время нашего удивительного путешествия под незаходящим солнцем полярного дня». Анетта улыбнулась так, что у нее скулы свело, и поклонилась под жидкие аплодисменты. Она надеялась, что туристы мало-помалу расшевелятся, иначе путешествие будет невыносимым. Пассажиры разбрелись по каютам, и Стюарт вновь спрятался за газетой. Однако, когда мимо него, зажав подмышкой папку, пробежала Анетта, он опустил газету и посмотрел ей вслед. «Она вполне ничего, к тому же практически коллега.